Мы вступаем в Великий пост. Вашему вниманию будет предложена эта новая книга под моим именем о Великом посте, проповеди на Святую Четыридесятницу. Великий пост, по моему глубокому убеждению, это очередной шанс все изменить. По крайней мере, набраться смелости, попробовать все изменить. Я думаю, что вы согласитесь, те из вас, у кого есть за спиной какой-то опыт проведенных постов, ну там 2, 3, 10 там у кого-то, я думаю, что вы согласитесь со мной, что много раз мы, вступая в Великий пост, пробовали, ну, сделать все как положено, то есть как надо. И в конце Великого поста, который пролетает почему-то очень быстро, начинается как-то очень медленно, а потом когда набирает скорость и летит уже потом как поезд без остановок, и пролетает очень быстро. И в конце мы приходили к мысли о том, что ничего мы не успели. Опять, что было, то и осталось. Как бы. Никаких перемен к благому, так сказать, в себе не заметили. Вот. И как говорит один из героев там, это самое, Акира Куросавы, говорит, у меня за спиной большой опыт проигранных сражений. Один самурай говорит. То есть, дрался я часто, но почти всегда проигрывал. У меня за спиной большой опыт проигранных сражений. Но все-таки начинать заново каждый раз – это хорошо. И я думаю, что нужно постараться и в этом посту. Для некоторых впервые, а для некоторых очередной раз начать все заново. Великий пост – это как раз то время и тот способ, то место истории, то место истории жизни нашей, когда действительно все может поменяться. Во-первых, это не я сам буду поститься, не я один вот возьму и буду поститься, а вся полнота церкви, все худо-бедно относящиеся к Христу сознательно люди будут поститься в какую-то меру. То есть это будет все-таки массовый подвиг. Это будет подвиг миллионов людей. Даже те церкви наши православные, которые, допустим, Рождество празднуют не вместе с нами, там, а по григорианскому календарю, Пасхалию празднуют вместе с нами. То есть все православные церкви Пасху празднуют вместе. Соответственно, и в пост вступают одновременно. Поэтому вся полнота православной церкви на всех континентах и на всех, это разноязыкая, это многоплеменная, вот эта большая семья православных людей будет поститься в это время. Это означает, что нам будет легче. Нам реально будет легче. И то, что за пределами поста человек захотел бы изменить, и не получится у него, то в посту у него есть больше шансов, что получится. В посту люди будут чаще приходить в храм. Те, даже которые меньше ходили там или ходили мало, будут ходить. Там другое дело, что их нужно, конечно, как-то вот ловить, чтобы они приходили потом еще, чтобы их зацепляло что-то, чтобы оставались эти какие-то заметы сердца. Ну ладно, значит, про пост можно писать и говорить бесконечно. Вот. И есть люди, которым не надо ничего о посте специально знать. Они могут знать, например, молитву Ефрема Сирина. Они могут класть поклоны на преждесвященной литургии, могут более-менее там воздерживаться, посещать пассии по воскресеньям вечером, там что-то еще, эти уникальные службы постовые, да, и, в общем-то, им этого хватает. Но есть много людей, которым нужно говорить, а в посту есть о чем сказать. Там, ох, как много всего. Вот очередная попытка сказать что-то о посте, так, чтобы это было интересно и было и церковному, и не очень церковному человеку. В общем-то, об этом все книги постовые, они, в общем-то, об этом. Прошу вас отметить для себя, что мы живем в информационную эпоху. Информационную эпоху. Когда наше государство перетерпело переворот вверх дном, тут этот революционный переворот, три революции последовательно произошли, 5 года, 17 февраля, февральская и 17 октябрьская, значит, еще общество не было информационным. Еще было много неграмотных людей. Еще новости о происходящем в столице докатывались до Владивостока и Хабаровска неделями. Сейчас это все чихнул, значит, это самое, в Выборге, значит, а в, это самое, в Мурманске сказали «будь здоров». То есть все в одну секунду становится известным. Сейчас в полном смысле информационная эпоха. Россия, разрушившаяся революцией, не желающая в информационную эпоху. Но при этом еще не живущую в информационную эпоху Россию разрушили газеты. Газеты, листовки и прокламации. А потом уже штыки, бомбы, пулеметы там и всякое остальное. Сначала газеты, листовки и прокламации. Вот такая сила печатного слова, кстати говоря. Вот такая она, сила печатного слова. И поэтому охранка, значит, охранное отделение, там какое-то третье отделение или какое-то, значит, там вылавливало всех этих ленинцев с этой искрой, отпечатанные в Лондоне, что там в этом Лондоне только не печатали. Значит, потому что знали, что силу печатного слова понимали. Эти вот подметные листочки, которые можно было, так сказать, в голенище сапога спрятать, там 20 экземпляров, там они тонкие были совсем, свернул и спрятал. Вот эти бумажки эти разрушили империю. Это они заразили мозги, это они взбудоражили, значит, солдата в окопе и рабочего у станка. Это они совершили свою работу. А еще не было информационной эпохи. А сегодня информационная эпоха, когда человек потребляет такое количество информации, которое он в те, там, скажем, далекие уже от нас и малопонятные нам времена 19 века, там, тем более 18, тем более 17 и дальше глубже, вот, когда люди... Кто-то там пытается это все подсчитать. Ну и, условно говоря, приходит к выводу, что человек, например, живущий где-нибудь там на окраине Петербурга в 18 веке, то есть по сравнению с человеком, живущим примерно в этом же месте, только в Петербурге 21 века, потребляет информацию, например, там как 1 к 25. Ну, допустим, там, может быть, 1 к 30. То есть это пассивное потребление информации. Это просто идешь в маршрутке, и в маршрутке играет, например, радио-шансон. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери. Кто там тебя спрашивает, слушать, не слушать? Ты даже если не хочешь слушать, все же слушаешь. В магазин зашел, а там играет, там поет какая-нибудь там мелодия. Допустим, тебя спрашивают, выключить, может быть, вам мешает. Никто тебе не будет ничего спрашивать. Вышел, реклама тебе, значит, покупаете Colgate, зубы будут, как у моржа, допустим, там, ну, что-нибудь еще такое. То есть, ты куда ни ткнись, на тебя обрушится информация. Мало того, что ты приходишь домой, включаешь телевизор, заходишь в спальню, значит, включаешь там что-то еще, телефон звонит не переставая, кто-то с тобой разговаривает. Это же мы разговариваем в день, например, там, лицом к лицу мы встречаем, например, 5 человек, а ухо к уху разговариваем, например, там, с 25 человеками. Мы же разговариваем с теми, кого не видим. А раньше люди разговаривали только с теми, кого видели. Плюс мы умеем читать и читаем всякую информацию, разную литературу, и такую, плюс интернет, плюс новости, плюс там то, все, все, все. И в конце концов получается, что пассивно и активно, так или иначе, мы потребляем в разы, на порядке, там, в 10, 15, 20 раз больше информации, чем наш с вами, так сказать, коллега лет 200 назад. Лучше мы от этого становимся? Вряд ли. Потому что мы потребляем информацию не целевую, не критично, и мы просто живем в этом информационном шуме. Вот. А что уж мы там ловим из него, это уж как получится. Потому что реагируют люди на то, что у них в сердце живет. Допустим, женщина, например, идет, допустим, по улице, видит рекламу колбасы, значит, там какой-нибудь там. И заходит в магазин, потому что на семью кормят, это и вопросы, колбасные вопросы, как бы это вопрос ее сердечной, так сказать, занятости. Ну, да, она этим живет. А мужик прошел мимо этой колбасы, она ему не нужна, зато на рекламу машины он обратил внимание, потому что он машины любит и в них разбирается. Как бы. То есть уже кто что ловит из этого хаоса этого информационного, это уже вопрос того, что в сердце живет. Там тук-тук, там кто-кто в тюремочке живет. Там мышка-нарушка, комар-пескун, там волк зубами щелк, там в сердце все живут. Весь лес поселился в сердце и живет там. Вот. И оно в этом информационном этом поле, этом всем, значит, оно оживает по мере встречи. Когда встречается внутреннее и внешнее, совершается, значит, такое оживление, так сказать, страстный подъем и всякое такое. Короче, я к чему? То есть мы живем в информационную эпоху. Мы знаем о том, что, о чем не должны знать, в принципе, что, нас не, что вообще нас не касается. Как говорил Честертон, журналистика – это такое явление, при котором о смерти мистера Джека сообщают людям, которые не знают, кто такой мистер Джек. То есть ты с утра, например, там ленту новостей читаешь, там, и ты узнаешь, там, что возле Торонто перевернулась цистерна с нефтью. Господи Иисусе, никогда бы ты в жизни этого не узнал. Ты даже не знаешь, где это Торонто толком, значит. Ну вот перевернулась же, надо же. Вот. И там что-то там, Трамп встретился с Ким Чен Ыном, там, понимаешь. Ели они вот это, там, пили вот это. Потом Ким Чен Ын вышел покурить, как бы, курит он такие-то сигареты. Елки 20. В жизни бы не надо было мне знать, что он курит, Ким Чен Ын, как бы, и что он ел, когда встречался с Трампом. Нет же, прочитал и знаю. И вот это... Вот эта бурда, она вся якобы информирует нас о чем-то. На самом деле, зачем нам это надо знать? Она, наверное, не нужна совсем. Потом у нас не остается места для того, чтобы мы что нужно и узнали. Это как вот в гости придешь, и тебя закусками так накормят, что до основного блюда как бы уже и места не осталось. Подождите, сейчас будут голубцы, например. Подождите, сейчас будет там ягненок на вертеле, как бы. А перед этим тебя накормили как бы оливье каким-то, значит, такой, какой-то селедкой под шубой, например. И ты уже вот, уже все. Вот здесь у тебя уже все. Какой ягненок, извините, зачем вы уже, совесть у вас нет, значит, нести ягненка к наевшемуся человеку? Вот так у нас информация получается. Значит, мы напиханы всякой ерундой. А потом, когда нужно, говорит, возьми Евангелие, почитай. Какое Евангелие, слушай, человек устал. Мне только добраться до этого самого, до подушки. И когда засыпаешь, перед тобой перевернувшаяся цистерна, значит, под Торонто, значит, там... И антидопинговый комитет опять не пускает наших биатлонистов, значит, и Ким Чен Ын курит, значит, это самое, после обеда с Трампом, как бы, ну, все, это еще очень легкие сновидения, бывает круче. Так что, в общем, мы живем, друзья мои, в сумасшедшую эпоху. Хотите, верьте, хотите, нет, хотите, спорьте, хотите, нет, как хотите. Но то, что мы, как бы, значит, не обследованные психи с вами, вот, это тут трудно спорить, потому что, ну, такая жизнь наша. То есть, как бы, врачи отличаются от пациентов в психбольницах, в частности, тем, что ночуют дома. А в остальном, может быть, там, как бы, разница там может затушевываться. В общем, трудно остаться здоровым человеком, как бы, находясь в таком в нервном напряжении. По бесполезным причинам, кстати. То есть, нервное напряжение по бесполезным причинам. Как бы, вот тебе информационная эпоха. Значит, наступает Великий пост. Что нам нужно делать? Нам нужно, значит, это самое, проявить великое пренебрежение к работе информационных ресурсов, которые нам, в принципе, не нужны вообще. Вот это гораздо важнее, чем, так сказать, выпостить, например, там свой холодильник на предмет наличия в нем там яиц, там сыра, молока и так далее. Люди некоторые болеют, некоторых там желудок больной, некоторые мамы там деток кормят там, и там где-то кому-то там нужно то яичко, то, значит, там то какой-то творожок там, и это не, у нас нет мистического гнушения, какого-то такого опасения перед скоромной пищей, как перед чем-то скверным. Пища сама по себе хороша. Мы сами не кришнаиты, как бы, и не какие-нибудь там еще религиозные сектанты, чтобы мы думали, что мясная пища там, в принципе, скверна. Спиридон Тримифунский не ел ничего всю Четыридесятницу. Вообще не ел. А когда к нему пришли гости, говорит, что же мне вас угостить? А у него сало соленое было в этом. Или свинина, солонина. Соленая свинина была в сарае. И он нарезал ломтями, говорит, ешь, ду гостю. Тот говорит, так позже. Он говорит, и я с тобой. И с ним начал есть эту свинину. Он говорит, так как же позже? Он говорит, чистому все чисто написано. Он говорит, ты гость, я не могу тебя не угощать. То есть святые очень легко к этому относились. Они могли не есть, но угостить надо угостить. Значит, и говорит, не гнушайся тем, что Бог создал. И так далее. Так вот, нам нужно какое-то спокойное отношение приобрести к еде как таковой. То есть еда едой, как бы, значит, надо поститься, конечно, надо поститься, и можно похудеть за пост, кстати говоря, кто хочет на пляже летом выглядеть более-менее прилично, значит, используйте Великий пост, не отходя от кассы, как бы, потому что весной увидите рекламу, скоро лето, приведи себя в норму, фитнес-зал, адрес такой-то, значит. Да, фитнес-залы тут же ловят эту тему, значит, мужикам предлагаются кубики на животе, значит, женщинам предлагаются убрать лишний жир с бедер, как бы, значит, скоро на пляж идти, значит, такое, не забудьте, что вы имели сексуальность, друзья мои, это психоз современной эпохи, психоз. Люди помешаны на сексуальности, люди хотят все быть привлекательными, сексуальными, красивыми, неотразимыми и так далее и тому подобное, это еще одна составляющая нашей общей болезненности. То есть такого болезненного интереса к сексуальной теме не было никогда. А сейчас все с ума посходили на этом вопросе. Поэтому желаете, можно за пост лишние килограммы сбросить на здоровье, оно не вредно, наоборот, полезно, это хорошо. Вот. Но главным образом нужно все-таки мозги почистить. То есть поскольку мы живем в информационную эпоху, Значит, нужно, чтобы были, вот как там в Онегине написано, как это самое, Евгений там, отрядом книг уставил полку, читал, читал, да все без толку, значит, там. И, в общем, когда разочаровался в книжках, то он, значит, и полку с пыльной их семьей завесил траурной тафтой. Значит, вот такой какой-то траурной тафтой, может быть, получится завесить, например, телевизор там, или монитор компьютера. Тем, кто с компьютером не работает. Потому что если, конечно, работает там бухгалтер там, или студент, ну, ясно, будет. Но опять-таки работать, а не в соцсетях торчать. Не в чатах, не в форумах, не в переписках этих всех, а работать. Потому что работа – это работа. Вот. Нужно минимизировать потребление ненужной информации. Для информационной эпохи это самый главный вид поста. Потому что иначе в голову не влезет тебе ни Евангелие, ни молитва, ни канон там. Будешь слушать этот канон, ничего не поймешь в нем. Вот, потому что голова уже забитая, уже, но ограничены ресурсы человеческие, они исчерпаемы и ограничены. Вот, поэтому надо беречь свою эту бессмертную душу и драгоценную голову. Вот. Надо оставлять ее немножко, так, проветривать ее, что ли, да? Вот пост – это возможность проветрить голову. Как открыть все окна, как в комнате, пустить свежий воздух, так сказать, выветрить комнату там засмердевшуюся, такую затхлую такую, да? Также надо и свои головы проветрить. Ну, конечно, в храм Божий ходить, потому что пост без молитвы не спасет человека, совсем не спасет. Что такое пост без молитвы? А молитва без поста спасет. Есть люди, которые не могут поститься в силу разных причин. Вот. Но если будут молиться, спасутся. Вот. И молитва и разбойника спасла, и Петра. Петру не дала утонуть. И кровоточивую, и, так сказать, привела к исцелению. В общем, молитва, согласно Евангелию, всегда спасает человека. И скверного, и нечистого, и больного, и бесноватого, и прокаженного. Она спасает человека. Поэтому нужно храм, обязательно храм полюбить. У нас ведь ходит в храм, в нашем благословенном народе, входит в храм ведь из числа крещенных людей, ведь каких-то там, 5-7%. В посту эта цифра может вырастать там 10-12%. Но, а может быть и не вырастать, а может быть так и остается на уровне 7. Не знаю, там это статьи, это может быть зависит от епархии, там, от прихода, от того, от всего. Но, в общем-то, все равно из 100% крещенных активную, сознательную христианскую жизнь ведут какие-то там, каждый 20-й, может быть, каждый там 17-й, каждый 15-й. Если бы даже хотя бы десятина нашего населения, десятая часть нашего населения была бы сознательно воцерковлена и свое отношение к Христу выстраивала с максимальной степенью любви и серьезности, я думаю, это проявилось бы на всех уровнях нашей жизни. В медицине, в образовании, в государственном управлении, в армии, везде. Как вы думаете, сколько было процентов христиан в Римской империи, когда совершился Великий Константиновский переворот? Когда церковь гнали, били, она все не выгоняется, не уничтожается, а наоборот распространяется. И она вдруг потом при Константине как будто бы огонь под пеплом сохранилась, а потом вспыхнула и вышла наружу. И прошла во все поры, во все сферы, во все щели, кстати, во все уголки жизни Византийской Римской империи. Сколько тогда было христиан примерно? Даже не половина населения и не четверть, не более 10-15%. Для того, чтобы вся жизнь кругом поменялась, вся, нужно всего лишь иметь 10-15% населения настоящих христиан. Настоящих христиан. Тогда все будет по-другому. И с абортами, и с взятками, и с хулиганством, и с преступностью, и с безалаберностью, и совсем. Везде все будет по-другому. Потому что соль осаливает эту массу, то есть эта вся эта сырая масса, она должна быть осолена. То есть соли не хватает просто. Не хватает соли. Соль не соленая. То ли мало этой соли, то ли она не соленая совсем. И, в принципе, у христианской церкви нет проблемы вообще ни с кем, кроме самих христиан. У нас нет проблем с Господом, чтобы наш Господь был слабый там, или не понимал чего-то, или не мог помочь, как у Лескова там пишет, аще смогу, помогу. Так, кто-то там из умников говорит, там, говорит, батюшка, а как же там, говорит, не переживай, писано есть, Господь рече, аще смогу, помогу. Так, это все не у нас не аще смогу, у нас все может Господь, Бог наш может, у нас с Богом нет проблем. У нас такой Бог, что с ним проблем нет никаких. Он может все, и знает все, и видит все, и хочет помочь, и говорит об этом постоянно. Говорит, что если мать забудет отроча свое, я не забуду тебя. То есть, если вот мама, вот смотри, говорит, если мама забудет плод чрева своего, говорит, я тебя не забуду. И говорит, и мышца моя не ослабела, и рука моя не сократилась, чтобы спасать. То есть я как мог все раньше. Тот Бог, что был при Моисее, когда воды разделялись всюду и всюду. Тот Бог, что был при Илье, который огонь сводил на жертву. Тот же Бог и сегодня, он никуда не ушел, никак не поменялся. Меньше не стал, слабее не стал. Но никуда, ничего не поменялось. У нас нет с Богом проблем. Проблемы с нами, с христианами. И нам, так сказать, искать врагов снаружи-то нет, нечего. Дескать, там, вот там масоны, там, а там понаехали, там, а там, значит, кавказцы, а там эти, там, а там американцы. Как бы. Да это все чепуха на самом деле. Просто соль не соленая, вот и все. А когда соль не соленая, ее просто под ноги выбрасывают. Говорит, она недостойна больше ни для чего, только на попрание ногами выбросить ее. Вот. А уж какой тапок по ней пройдется, там, или под каким сапогом она будет потоптана, как бы это уже не важно. Под американским или под там, каким-то другим, там, это уже как бы детали. Поэтому вот осолить свою соль, так сказать, повысить соленость, так сказать, обогатить эту соль, да, возможно, в Великом посту тоже. В Великом посту. То есть нужно рассчитать свои силы, потом не так, чтобы так закуситься, например, первую неделю, ни ямы, ни пиемы, как бы, значит, потом к концу первой недели устать, и уже с понедельника второй седмицы расслабиться. Лучше не так. Лучше как-то рассчитать свои силы. Как там. Ну, смотрите, как можете. Как вообще дергайтесь, как умеете. Вот. То есть, ну, потому что там, да, мы так, как бы это самое. Ну, что тут скажешь? То есть мы дергаемся, как всю жизнь дергаемся, как умеем. Барахтаемся, дергаемся. Вот. Это смешно иногда выглядит, как бы, конечно. Вот. Наши духовные упражнения выглядят смешно очень часто. Ну, а что делать? Конечно, хотелось бы быть, как Семен Столпник. Залез на столб и стоит. Год стоит, два стоит, 20 лет стоит, 30 лет стоит. Стоит, как птица. И Богу поет с утра до вечера. Мы так не можем. Даже желать не стоит. Не получится. Вот. Серафим Саровский, там как-то вот красиво у него все получилось. Как-то у нас не получается красиво. Но дергаться надо. Вот. И это написано у Дмитрия Ростовского, что если человек не устает и не отчаивается начинать заново каждый раз, то это откроет ему двери царства. То есть каждый раз начинай заново, и вот эта вот твоя упертость такая, настырность такая, она тебе откроет двери царства. Вот так что вот Великий пост будет, надо опять начинать заново, опять становиться на стражу духовную, значит, как божественный Аввакум, значит, становиться на стражу сердца своего опять, значит, закрывать рот свой, там, значит, не вникать ни в сплетни, ни в разговоры, ни пересуды. Язык, на самом деле, самое главное вообще, что нужно обуздать. Вообще, в Писании говорится, что если человек способен обуздать язык, то он все тело обуздать способен. То есть, на самом деле, например, человека, допустим, блуд тревожит. Вот тревожит блуд человека, ну мало ли, ну, и, как мы уже сказали, эпоха-то наша блудливая. Куда ни глянь, все, значит, это самое, 18+. Куда ни глянь, везде обнаженка. Какой журнал не открой, значит, везде статья про секс, везде. Только еще в Мурзилке еще этой статьи про секс нет. А так вообще во всех журналах пишут. Ну сумасшедшим, ну что возьмешь? Как бы, значит, ну, помешались люди как бы на этом, на деньгах помешались. На секс. Вот. И вот, допустим, человек там, так скажем, тревожится от блуда. Ну и что ему, как ему бороться? Ну поклоны бей там, ну не ешь там. Еще говорят, там жажда помогает очень. Когда человек не пьет, когда высушит себе гортань, так что пить хочется. Говорят, жажда сушит человека, и она уничтожает блудные эти движения. Но самое лучшее, оказывается, по Писанию, это язык воздержать свой. Если сможешь язык воздержать, значит, все тело обуздать сможешь. Сможешь воздержаться от празднословия, клеветы, осуждения, сплетен, сквернословия, значит, ты сможешь все остальное. То есть вот в посту нужно языком заняться, вредные привычки какие-то бросить. Деньжат подкопить, между прочим. В посту вообще люди меньше тратят. Меньше тратят, потому что одно дело купить, например, там 3 килограмма говядины, а другое дело купить, например, банку квашеной капусты. Это разная ценовая политика. А остаток, например, можно просто отложить. И в случае, если так поступает человек 7 недель, 7 недель все-таки это большой срок, то за 7 недель, значит, разница между 3 килограммами говядины и 3-литровой банкой капусты вырастает в серьезную сумму, такую способную покрыть, например, коммунальные услуги за 2 месяца или за 3, а то и больше. То есть немножко можно и разбогатеть за пост, кстати. Раньше люди, когда раньше холодильников не было, и хозяйка выходила утром, шла на базар, они прекрасно знали, вот у меня, например, есть 7 монет, думала хозяйка. За эти 7 монет я могу купить, например, там фиников, маслин, зелени, там крынку молока, например, там и 2 лепешки. Вот цена, значит, еды моей семье, например, на сегодняшнее утро, на сегодняшний обед. А в посту они уже, например, так молоко в сторону, там что-то там еще в сторону, уже не 7 монет мне нужно, чтобы накормить семью, потому что меньше едим, уже, например, 4 или 5, а 2 монетки в сторону, в кубышку. И вот из этих сэкономленных денег в посту древние христиане давали милостыню. Святители наши епископы, наши учителя церкви, они всегда говорили, в посту нужно всем давать милостыню. Говоришь, да я бедный человек, что же я могу? Говорит, ничего, милостыню должны давать все. Об этом нам говорит пример евангельской вдовицы, у которой было-то всего 2 лепты, она их все отдала. То есть все должны давать. Ты потому и бедный, что никому ничего не даешь. Рецепт бедности – это никому ничего не давай. 100% будешь бедный. Кто никому ничего не дает, тот должен быть бедным. А зачем быть богатым? Жадина обязан быть бедным. Только начни разжимать ручку, и откуда что появится, потому что рука дающих не оскудевает. Если вы хотите быть бедными, я вам скажу 2-3 рецепта. Будьте жадными, работайте в воскресенье и не отдавайте долгов. То есть берите долги и не отдавайте их. Такие даже по мелочам, например, там у соседки, например, там Глафира Петровна, там дай 3000, например, до пенсии. Говорит, на, и забудьте про эти 3000. Забудьте. Всю жизнь будете бедные, не отдавайте долги. И в воскресенье в храм не ходите, работайте в воскресенье. На огороде возитесь, там стираете всякое такое. Там. Вот. Бедные будете всю жизнь. И наоборот. Хочешь, чтобы, значит, Бог благословил тебя в том числе и, так сказать, удалением от тебя нищеты, нужды и прочего, долгов не накапливайте, в кредит не живите. Живите по одежке, протягивайте ножки. В кредит не живите. Если что не взяли у кого-то, возвращайте. С отдачей берите что-либо. В воскресенье не работайте. Вот. И давайте милостыню, потому что дающий получает, а не дающий ничего не будет иметь. Так что в посту этому тоже нужно научиться. Пост может научить человека даже таким простым бытовым вещам. Меньше тратить на себя. Так бы, например, женщина не в посту бы, например, зашла бы себе и это присмотрела в магазинчике, это присмотрела в магазинчике, это примерила, о, как хорошо. А как-то в посту она как-то не пляшет. В магазинчике перед зеркалом вертеться, вот уже и не зашли. А раз не зашли, уже и не купили. А раз не купили, то не растратились. Вот тебе и сэкономили, вот и разбогатели. Кто умеет правильно тратить, тот богатым будет. Как Митрофан Воронежский сказал, употреби труд и храни мерность, богат будешь. Мало ешь, воздержанно пей, здоров будешь. Твори благо, бегай злаго, спасен будешь. Так что, друзья мои, в посту мы можем многому чему научиться, и псалтирку поучить наизусть, и службу полюбить, и как-то вот мозги проветрить, как бы, и даже вот и здоровей стать, и лишние килограммы сбросить, как бы так, и в общем, целые россыпи, понимаешь, сокровищ под ногами лежащих. Только вот нагибайся и бери, не ленись нагнуться.
Отец Андрей, здравствуйте. К сожалению, не знакома с вашим творчеством как писателя, как я вижу, там книги ваши да. расположены. Какую книгу вы бы порекомендовали первую к прочтению?
Я не знаю, не могу так сказать. Это будет, наверное... Ну, знаете, в принципе, о своей скромности я могу говорить часами. Да, поэтому есть такая шутка. Или там другой вариант той же самой шутки. Это за что себя люблю, так за красоту и скромность. Значит, поэтому я бы хотел бы избежать, конечно, вот этого такого хамского настроения. То есть рекомендовать что-то из-под своей руки, как бы мне неудобно, я не знаю. Не знаю. Это уж спрашивайте у тех, кто читал, и, может быть, кто-то. Здесь мне просто как бы, ну, даже конфузливо будет что-то рекомендовать. Не знаю. Я, честно говоря, удивляюсь, что и так много. Но это еще не все. И как-то так думаешь, Боже, откуда? Как этот, как говорит, да-да-да. Вот есть издатель, кстати, да, Владимир Станиславович, да, может быть, кто-то из знакомых ваших, или просто по названию вас зацепит что-то по названию, потому что это тематика ведь разная, здесь только пост, а там, допустим, наше время, это вот наше время, как бы это имеется в виду жизнь человеческая, плюс наша эпоха, а там что-то о любви, там, значит, там есть, там, а там... А мужики, это для, именно для мужиков только. Если у вас есть мужики, любимые вами, допустим, там папа, муж, старший, младший брат, и вот вы видите, что они там как бы, ну как-то где-то вас печалят, они радуют, то, может быть, вот мужики, возьмите им, потому что это совершенно выпущенная из внимания категория наших людей. Их должно быть в храме столько же, сколько женщин, и даже больше. А вот гляньте, сколько здесь мужчин, сколько женщин. Женщин в 3, если не больше, раз больше. В 3-4 раза больше. Так же и в церквах. И это нехорошо. Это значит, что согрешили все. Мы, священники, согрешили. Не привели мужчин в церковь. Вы, мужчины, согрешили. Не идете вы к Богу. Хотя у вас есть для этого все. И на войне храбрые, в работе терпеливые, в спорте, значит, талантливые, в науке, значит, гениальные. Везде мужики русские проявляют себя, они не хуже других мужиков. А в храме их нету, это их грех. И это грех, конечно, женщин, потому что женщина не научила. Женщина должна научить молиться сына. И воспитать его муж, дальше он уже будет нести на плечах эту нагрузку. Одним словом, мужики, это для мужиков, это не для женщин. А про любовь это всем. Ну, смотрите, это, может быть, вас название зацепит. Очки не взял. Почему так происходит, что на исповеди отцы пытаются загнать меня в кажущуюся им бинарность христианства? Бинарность христианства. Либо брак, либо монашество. Я сам понимаю, что брак – это школа любви, но жизнь, а тем более Христос, намного сложнее и глубже, чем все наши представления о нем. Или брак, или монашество. Ну, да, действительно, я понимаю тех отцов, которые вам это говорят, потому что существует такое классическое представление о том, что есть два пути в христианстве. И говорят, так сказать, либо с молоду женись, либо с молоду постригись. Там у греков есть такая пословица. Но, конечно, вы правы со своей стороны в том, что жизнь сложнее, чем схемы. Или в любой схеме всегда есть исключение. Я недавно читал на одном из наших православных порталов рассказ греческого архиерея или духовника, может быть, это архимандрит Кананас, значит, воспоминания об одном греческом писателе. Я вот, правда, забыл его фамилию. Ну, условно скажем, допустим, зовут его Василидис. Допустим, фамилию Василидис. Был такой молодой, благочестивый юноша, значит, который потом вырос в известного писателя, и он так, значит, поднимал такие глубокие темы духовные, такой был церковный человек, но, в принципе, был светский писатель, такой прославивший греческий народ. Жил в начале 20 века. И вот семья этого, условно говоря, Василидиса, я повторяю это, я забыл фамилию просто, она была набожная, и к ним по воскресеньям на обед после литургии приходили монахи, священники, иногда даже архиереи. Вот однажды архиерей сидел за столом, за обедом в этой семье, и сидел вот этот молодой человек, допустим, Георгиос его звали, допустим, Георгиос Василидис, хотя звали его совершенно по-другому, или Константин, или Костас. И вот он, архиерей говорит: «Костас, ты такой красивый, молодой, умный парень, говорит, давай-ка мы тебя женим». Он говорит: «Владыка, я не хочу жениться». Ну, хорошо, они дальше там что едят. Потом говорит: «Костас, ты не хочешь жениться, ты такой молодой, красивый, верующий парень. Давай мы тебя пострижем, будешь монахом». Он говорит: «Владыка, я не хочу быть монахом». Он говорит, и дальше они едят. Владыка говорит: «Костас, кем же ты хочешь быть?» Он говорит: «Я хочу быть Костасом Василидисом». Ну, как бы, например, если бы это был я на его месте, я хочу быть Андреем Ткачевым. Ну, допустим, там, или если бы это были там, вот Володя был, говорит, я хочу быть Владимиром Станиславовичем, да? То есть я хочу быть собой. Я не хочу, как бы, вот вы мне говорите, там, ну, давай иди в монахи. Да я никогда не хотел быть монахом. Так иди женись, да я не знаю, на ком я, ни в кого не влюбился, я вообще не знаю, женюсь ли я. Потом... Так кем же ты хочешь быть? Я хочу быть самим собой. Вот это то, что вы говорите, в этом смысле я с вами согласен, потому что, ну что мы про вас знаем? Если мы вас пострижем, ну не мы, я не смогу стричь, стригут монахи только, монахи уделяют только те, кто имеет. Значит, если вас постригут в монахи, а вы по призванию не монах, вы будете несчастный человек, будете плохой монах и несчастный человек. Если мы вас женим, например, да, а эта женячка вам будет как бы как стоп-сигнал для зайца, значит, неудачная какая-то связь будет, там, или любовь какая-то будет как горбатая, то мы вас тоже сделаем несчастным человеком, вместе с вами еще одну несчастную женщину сделаем. И вы с ней успеете наштамповать еще несколько несчастных детей. Непонятно, что это будет. Но, то есть, поэтому вы, в принципе, правы. То есть загнать человека в одну из двух вариантов можно только при условии, если он уж такой, действительно, знаете, железный или золотой. Так Амвросий Оптинский говорил, что чтобы быть монахом, нужно быть железным или золотым. Железным в смысле терпеливым, чтобы все вытерпеть, а золотым в смысле смиренным, чтобы все по смирению принимать без ропота. А если ты не такой, не сякой, как бы, значит, а железных и золотых не так уж много в мире. Много видели железных людей? Я ни одного. Ну так, чтобы совсем уж железных таких, как Громозека такой. Да? Люди слабые, самые сильные тоже плачут. Вот, а золотых вообще, по-моему, там как-то большая редкость. Такие кроткие, такие терпеливые, божьи люди. Они есть, они, конечно, есть, но не знаю. Так что вы, в общем-то, правы. Правые священники, говорящие, есть два пути – монашество и супружество. Два крестоносных пути. Но уже когда начинается стадия имплементации этой красивой, так сказать, теории в каждую отдельно взятую жизнь – то мы встречаемся с массой вопросов. Люди ведь не шаблонные. Вот. Как этот самый доктор Хаус спрашивал, что мы лечим, болезнь или человека? Я отвечал, болезнь. А мы что лечим, болезнь или человека? Человека. Лечить болезнь, это значит, у тебя болит печень, у тебя болит печень, у тебя болит печень, у тебя болит печень. Тебе таблетку, тебе такую же таблетку, тебе такую же таблетку, тебе такую же таблетку. Потому что у всех одинаковая печень, одинаковыми таблетками лечим одинаковые печени. А лечить человека – это означает разбираться в человеке. У этого болит печень, потому что работал на тяжелом производстве. А у этого болит печень по наследству, потому что папа алкоголик. А у этого болит печень, потому что жил в дурном климате. А у этого болит печень, потому что сам пьет с детства. И надо разбираться с каждым отдельно, потому что печени-то одинаковые, а причины болезни разные. И вот с людьми нужно разбираться с каждым в отдельности, а нельзя вот так всех в одну жизнь. Поэтому есть такой соблазн. Женись. Не хочу. Стригись. Не хочу. Да что ж ты хочешь? Вот. Так легко вроде, да? На самом деле, ну куда это? Вот. Какой-то я слышал такую еврейскую притчу, как какой-то там Шлема говорит, когда я умру, и Бог спросит меня, а, говорит, Бог не спросит меня, почему ты, Шлема, был не такой великий, как Моисей? Ну, говорит, Бог прекрасно знает, что я не мог быть, как Моисей. Спросит меня, почему ты не был такой, там, значит, как Ной? Он говорит, даже этого спрашивать не будет, он прекрасно знает, что я никакой не Ной. Он не будет мне спрашивать, почему ты такой, не такой мудрый, как Соломон? Говорит, он не будет спрашивать Всевышний, почему я не Соломон. Он будет спрашивать меня, почему ты, Шлема Хацкель, значит, такой там из Бердичева, почему ты не стал самим собой? Почему ты прожил жизнь свою в полсилы, так сказать, не реализовал свои таланты, свои умения? Такая хорошая мысль. Поэтому нельзя за компанию жениться, нельзя по указке сверху там, или по указке там, начальства там, постригаться. Надо все это делать по сердечному влечению. И причем, знаете, еще и так, что не оборачиваясь. То есть я так понимаю, что если человек постригается, то у него сомнений быть не должно. Если человек женится, сомнений быть не должно. Ну, разве что, значит, еще говорят, лучше этому самому женатому думать о монашестве, чем монаху о женитьбе. То есть женатый еще может думать про монашество. Пущай себе, может на старость пострижется. Но не наоборот. То есть постригся и все, и умер. И все, живи по-другому. То есть, ну да.
Как вы... Отец Андрей, можно? Прошу прощения.
Вы где?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот в связи, вы затронули интернет и все. Но у нас такая проблема, мне кажется, может быть, это моя личная точка зрения, она неправильная, в том, что когда что-то происходит в интернете, Например, если затронуть чуть-чуть вашу личную жизнь и события, которые в ней происходят, люди любят выдергивать какие-то слова, тексты, и вот это делать некое шоу. Причем это делают люди, которые выступают в основном против церкви. А у нас христианство в основном, вот почему-то оно такое смиренное, теплое, спокойное. И многие священники почему-то делают людей такими, не хотящими выступать за Бога и говорить. Вот те, которые по другую сторону баррикад, они кричат, и для них это чистое поле. Наши, это моя, возможно, личная точка зрения. У меня такой вопрос к вам, что как вы находите вот на все вот это терпение? При этом... Как вот действительно его найти? Потому что, я не знаю, может быть, другие священнослужители встречаются с другими событиями своей жизни, но у меня не раз в жизни происходили такие события, например, связанные со встречами с мужчинами, или даже назвать их мужчинами нельзя, потому что на те поступки, которые они делали, ну, они были недостойны. И в этот момент я здоровый, крепкий мужчина. И я понимаю, что на мне сан. И бывает, встречаешься раз, и два, и три, и десять, и человек не понимает. И порой, как бы мы ни хотели, но даже в сегодняшнем современном мире уважают силу. Вот как найти вот здесь терпение, чтобы вот не, понимаете, не предложить человеку, а давай, при этом я уверен, что закончится все по-другому. Человек склонит голову, будет плакать, еще что-то, но это же так противно. Вот где найти терпение, потому что в сегодняшнем современном мире это сплошь и рядом, когда ты пытаешься что-то защитить или сказать достойное. Вот это все, где его взять? Где вы его берете?
Да я тоже мучаюсь, вы знаете, я не могу сказать, что я, так сказать, неуязвимый такой, как бы, значит, я тоже уязвляюсь. Я другое дело, что я заставляю себя сознательно не вмешиваться в... Туда, куда меня тянут намеренно, ну, тянут в это продолжение какое-то такое, вот, отгалкиваться, как бы вызывают на отгалкивание, там, на бесконечные там, это, словесные баталии, а там, где словесные, там, конечно, уже и уже фантазия рисует, и другие картины, конечно. Ну, в общем, я стараюсь не лезть в это, я прекрасно все-таки понимаю, куда это, откуда это идет и куда это ведет, поэтому я стараюсь терпеть молча. Я прошу у Бога помощи. У меня есть несколько псалмов любимых, например, 26 и 69. Кроме всем известных, 50-го, 90-го, ездят 5, 6, 7 псалмов, которые я очень люблю, и мне очень помогают. Псалтирь помогает, одним словом. А так иначе, конечно, можно опуститься как бы и до мордобоя, как бы, значит, и до проклятий, там, и до всяких там этих... Но это совсем гнусно, совсем низко будет, я поэтому не даю себе воли, так сказать, подливать керосин в этот пожар, который с некоторой регулярностью возникает по этому поводу. Но бывают, да, ситуации в пасторской практике, когда от священника требуется сила, не столько ее применение, сколько чувство человека, что эта сила может быть применена. Знаете, вот чувствуете разницу, да? То есть люди, распоясавшиеся, очень хорошо чувствуют, когда к ним может быть применена сила. И они останавливаются, делают шаг назад. Это я говорю о личных уже столкновениях, то уже когда лицо face-to-face, так сказать, с человеком, который вот распоясался и думает, что ему ничего не будет. Они очень чувствительны к тому моменту, когда вдруг они чувствуют, что сейчас может что-то быть. Вот. И надо быть готовым к любому сценарию. В нашей жизни надо быть готовым к любому сценарию. Вот. И сама сила, она вообще чувствуется. Даже неприменённая сила, но могущая быть применённой, она чувствуется. И люди, как правило, трезвеют в присутствии человека, который может применить силу. Они это чувствуют, да. Поэтому дай Бог священнику никогда, так сказать, не доставать шашку из ножен. Вот. Но священнику нужно быть сильным человеком. К сожалению, нужно. Вот. Во всех смыслах сильным, как бы, хотя мы просто люди, не более того. Вот. Так что я стараюсь молчать и спасаться псалтирью. Вот. Пока так. Если человек любит кого-то, он исполняет заповедь Божию. А если сильно привязывается к этому человеку, то нарушает другую заповедь. Где грань между этими двумя чувствами, которые нельзя переходить? Ну, когда человек любит кого-то, это не значит, что он исполняет заповедь Божию. Нет, нет. Когда человек любит кого-то, это он ничего не исполняет. Когда человек любит ближних, он исполняет заповедь Божию. А когда человек любит кого-то, это тут никакой заповеди нету. Это любовь к кому-то. Вот, как там пела Алиса Фрейндлих, там, чтобы найти кого-то, мне грустно без кого-то, могу весь мир и обойти, чтобы найти кого-то. Это не заповедь, здесь никакая заповедь не исполняется. Нет, в принципе, исполняется заповедь, плодитесь и размножайтесь. Ну, это к этому идет все. А заповедь о любви, она касается всех людей без изъятия, то есть без взирания на черты лица, на пол и возраст. Поэтому здесь немножко натянуто. То есть, когда мы любим, когда мы влюбляемся, то мы никакую заповедь, кроме той ветхозаветной, старой райской заповеди, не исполняем. Мы исполняем то начальное. Вот, то, что читается на венчании, то мы исполняем. Да оставит человек отца свою матерь, да прилепится к жене своей, да будет два в плоть едину. Ты кость от костей моих и плоть от плоти моей. Вот это мы исполняем. А заповедь о любви мы не исполняем. Потому что заповедь о любви исполняется волевыми усилиями с благодатной помощью. Когда мы заставляем себя совершать сверхдолжные дела по отношению к человеку, который, может быть, даже их и не заслужил. То есть любовь, она ж такая. Вот доктор, например, он же должен лечить, извиняюсь, и вонючего бездомного, там, и эту самую, там, и модель-красавицу, например, там, и старую бабушку, и олигарха одинаково. Потому что для него это на какую надо иметь светлую душу и крепкую волю, чтобы одинаково к ним относиться. Потому что тот больной, та больная. Все одинаково больные. Всех лечи одинаково. Он в идеале, он так обязан. Он к этому призван. Иначе он одному даст хорошую палату, другому даст плохую палату. Одного будет обхаживать, как курица яйцо, а другого забудет через день. А надо наоборот, надо любить. Вот это и есть любовь. Любовь – это очень тяжелое дело. А вот в этих вот взаимоотношениях там другое. Там как раз это райские дела.
Отец Андрей, здравствуйте. Значит, вы рассказали интересную притчу про грека космоса, который хотел быть самим собой. Вот у меня вопрос. Если взять классическое произведение Обломов и его друг Шмидт, который энергичный, деловой, и Обломов, который, ну, вроде лежит, ничего не делает, философствует, и... Если их рассматривать, вот Обломов был самим собой в этом состоянии, и, сказать, может быть, его состояние было лучше, чем вот этого энергичного, делового, хитрого Шмидта, который там всякими занимался мошенническими операциями. Вот в чем именно получается смысл? Может быть, для кого-то смысл спокойствия, для кого-то... энергия, действия и, в конце концов, финал жизни. Может быть, человек там и сына вырастил, дом построил, дерево посадил, а потом в конце пустота. Такое же тоже может быть.
Вы знаете, я думаю, вот помните евангельские притчи? Там часто выступают два человека. Вот в притче о блудном сыне там есть сын ушедший и вернувшийся, и сын никуда не уходивший. Или, скажем, там, вот мытарь и фарисей, тоже два человека. Это такая некая полярность такая. Очень хороший, очень плохой, там, и так далее. Или там оба плохие, но по-своему. Как Каин и Авель, скажем, тоже два человека, такие две противоположности. В Евангелии еще есть такая притча о том, как отец позвал сыновей работать в виноградник, и один говорит, пойду, и не пошел. А второй говорит, не пойду, а потом раскаялся и пошел. Вот я хочу обратить ваше внимание, что в этих притчах изображаются люди плохие, то есть тут нет ни одного по-настоящему хорошего. То есть иди, говорит, да, я пойду, взял, не пошел. А второй говорит, не, я не пойду, потом раскаялся и пошел. И нет ни одного, который сказал, я пойду и пошел. Нет такого. В притче о блудном сыне два брата, тоже оба плохие по-своему. Младший плохой, потому что ушел. А сказать отцу, дай мне мою часть имения на самом деле, это не что иное, как сказать, быстрее бы ты умер. Потому что вступить в право обладания частью своего имения, это можно только после смерти завещателя. И вот он знает, что за ним какие-то деньги числятся уже, но часть имения отца будет его. А батька живет и живет, живет и живет, а он уже хочет повеселиться, а батька все не умирает. Он говорит, ну дай мне мое, в конце концов. Типа там живешь ты слишком долго, лучше бы ты умер, понимаете? Именно это там звучит. На самом деле это очень страшно. Если «дай мне мое», это страшные слова. Он говорит, что я бы хотел, чтобы ты умер, а ты все еще живешь. В нем плохо то, что он взял свое и ушел. Ну, хорошо, что он вернулся. А в старшем сыне плохо то, что он никуда не уходил. Хорошо, что он никуда не уходил, но плохо то, что он никакой любви не имеет. Он должен был веселиться, брат вернулся, братишка живой, братик, слава Богу, ты пришел. А он говорит, этот сын твой, он даже братом не называет его, этот сын твой вернулся, и ты ему там то-то-то, там. Он обиделся, как бы у него ни любви никакой. То есть я к тому веду, что в этих всех притчах получается, что все плохие. Так плохие или сяк плохие, потому что и Бог имеет дело в лице нашем с падшими существами, с грешными людьми. И я думаю, что таким же образом Штольц и Илья Ильич изображают это как бы такую полярную такую пару, из которых каждый по-своему плох. Конечно, Обломов не должен был валяться на диване всю жизнь. Обломов очень тонкий человек, у него очень тонкая душевная организация, он очень чуткий человек. Он не хотел связывать Ольгу с собой, потому что знал, что он рохля, и он не даст ей счастья. Хотя она его по-настоящему полюбила, но эта любовь его не исцелила. Вообще женская любовь вряд ли способна, благодать должна исцелять человека, а не женская любовь, если уж по-настоящему. И он, Обломов, очень хороший человек, но он испорченный с детства. Это развращенный с детства Борчук. Для чего там и даны у Гончарова эти картины детства? О том, как они гусей грецкими орехами кормили, что потом этих гусей там, значит, там это самое, да, из них там, значит, Ильюшеньки там что-то там вываривать, выкручивать, выверчивать. И о том, короче, он жил в раю, в сонном раю, в котором, значит, такой: Ильюшенька, скушай мармеладику там, Ильюшенька, грушку попробуй там, Ильюшенька, спадки пора, маменька перекрестит, значит, побаюкает там, Ильюшенька, вставай утречком, значит, мой личико, солнышко мое, значит, кушеньки пора, значит, такой, глянь, сколько мы тебе приготовили. Ильюшенька был развращен с самого детства, сохранив, то есть приобретя такой паразитический навык жизни, но при этом сохранив очень здоровую душу. Он умел очень правильно думать. Он любил смотреть, например, на дерево. Помните, он лежал под деревом, смотрел на это дерево, как каждый листик колышется. Так он думает, что это каждый листик связан с веточкой, а веточка с корнем, со стволом, а ствол с корнями, а корни одного дерева с другими корнями. И уж это все лишь как маленький листик. Мир такой большой, как лес, а ты как листик маленький. И что ты там будешь дергаться, если вообще все без тебя решено? Как бы он вообще, он философски очень мыслил. И он очень тонкий, очень добрый человек. Но он развращен родителями самого детства. Это в нем плохо. То есть плохо в нем то, что он развращен и ленив. А мог бы вырасти, может быть, великого человека. А хорошо в нем то, что он сохранил здоровую душу. Ну, а Штольц – это как бы такая типичная немчура, такая вот, то есть, которая, так сказать, активна, то есть весь мир в кармане, так сказать, незачем ждать у природы милости, мы возьмем их своими усилиями, как впоследствии говорил, кто там, Мичурин там, или там, или Лысенко. То есть это такой вот, такой Каин такой, это Васька Каин такой, который все возьмет у жизни сам, который будет заниматься спортом, чтобы подольше прожить, который железную дорогу проведет, там, газеты выпишет, на велосипеде прокатается, значит, там, какие-то там приборы из Франции или Германии себе выпишет, там, наукой займется. Но все это тоже без любви. У него холодное такое, расчетливое такое. То есть Штольц хорош активностью такой некой, такой жизненной, но он абсолютно холодный, как бы, такой человек, который не вызывает никакой симпатии. Вот это как в притче о блудном сыне. То есть оба нехороши. То есть они полярно отображают друг друга, как немец и русский, так сказать. Вот. А в принципе это два падших существа, каждый со своими болячками. То есть если бы их слепить в одно, как мытаря и фарисея, чтобы оставить мытарево покаяние и добавить к нему фарисейские добродетели, чтобы был бы один настоящий человек. Вот если бы Штольцеву активность дать доброй душе Обломова, это был бы один идеальный человек. Лень Обломова вон, холодность Штольца вон, и слепить одного человека. Но так не бывает, это такой алхимии не бывает. Вот я так считаю, что это в принципе чисто евангельский сюжет такой. Такие два противоположных человека, оба из которых плохи. Как вот в этих притчах из Евангелия.
Здравствуйте, батюшка Андрей. Спаси Господи за ваше миссионерское служение. Низкий поклон. Спасибо. От всех православных христиан. И у меня вопрос такой. С вашей точки зрения, чем отличается ум от разума?
Хорошо, хороший вопрос.
Один батюшка, можно я предварю? Один батюшка московский ответил на мой вопрос, что ум находится в душе.
Мне кажется, что это не вопрос на местонахождение. Действительно, есть ум, есть разум. Разум – это практическая некая вещь. Разум позволяет, например, там, ну, рассчитать длину траншеи под фундамент. То есть разум позволяет там, прокалькулировать расходы на предстоящее путешествие. А ум позволяет узнать вещи принципиально важные для жизни вообще. То есть выбрать образ жизни для себя, там, не ошибиться в выборе друзей или профессии. Познать Бога нужно умом, а не разумом. Это разные функции души, человеческой души, человеческого существа. Ум соответствует духу. Вот у человека есть дух, душа и тело. То есть тело здесь пока в сторону, здесь о теле не говорится. Так вот, разум – это более душевное такое свойство, занимающееся вопросами дольнего мира. А ум – это более относится к духу, который тянется к Богу. Поэтому если, они должны быть в человеке вместе. Потому что если в человеке, как говорят, ум за разум зашел, то есть как бы ума не видно, то есть разумный вроде человек, говорит членораздельно, значит, это самое, как бы ходит ногами, а не на четвереньках, то есть вроде разумный, то есть не сумасшедший, но ума в нем нет, как бы, да? То есть ум за разум зашел, то есть ума из-за разума не видно. Есть такая пословица еще: умная голова дураку досталась. То есть как бы умен человек, как бы, значит, но как-то пользуется умом своим как-то не очень умно. Как бы. Так что ум я бы отнес к высшим способностям человеческим, к духу человеческому. Вот, например, заниматься наукой фундаментальной, например, там, или размышлять о смысле жизни. Человек может при помощи ума, а не разума. А разум может, например, выучить таблицу умножения, скажем там, или там, заполнить телефонную книжку нужными номерами. Это вопрос разума. Если человек неразумен, если он лишен разума, то он тогда этих вещей делать не сможет. Он не сможет ни машину водить, так сказать, ни с электроприборами общаться, его током ударит, потому что он глупый. Так что ум – это к Богу, это наверх. Это такое стратегическое мышление и, если угодно, метафизическое. А разум – это прикладная способность души решать тактические задачи. Как ногти почистить, извиняюсь, там, как усы подстричь, значит, такое, как дверь смазать, чтобы на петлях не скрипело. Для этого нужен разум, а ум нужен для того, чтобы быть настоящим человеком. Как относиться к жизни как к дару? В чем радость этой жизни и ее смысл? Вот, пожалуй, да. Тут есть несколько вопросов, которые я просто не успею. А что касается жизни как к дару – ну, на контрасте попробуйте это ощутить. Например, попробуйте не есть полтора денька или два совсем, а потом съешьте что-нибудь чуть-чуть вкусного. В посту вы это почувствуете, как вкусна простая пища. Попробуйте не пить сутки, например, а потом с удовольствием выпейте стакан, например, прохладной минеральной воды. Это вам вкусовые рецепторы у вас точно обновятся. Попробуйте порадоваться невинным вещам, например, природе. Если у вас есть возможность, выходите почаще или временами там, в скверы, парки, там, куда-нибудь еще, для того, чтобы подышать, посмотреть на звезды, послушать птиц. Радость жизни дается через общение с людьми. Кто-то там, Экзюпери сказал, да, что это радость человеческого общения самая большая. То есть, ну и, конечно, книги, и музыка, и многое другое дают человеку радость, которая притупляет боль огорченного сердца, потому что живем мы в падшем мире. То есть мы потерявшие рай люди. Поэтому мы в этом мире скорбны. Скорбны. Но красота остаточная остается, и нужно уметь ее замечать. Вот так кратко можно сказать. Но я бы сказал об этом больше, если бы, конечно, было время. Спасибо вам, друзья. Христос да хранит вас всех.